Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Марина Краснова. В этом выпуске смотрите. И колокол зовет к молитве. Освящение колоколов строящегося Покровского храма в селе Вольная Вершина Уваровского района. Пост как путь ко Христу и спасению. Как уберечь подростков от вступления в интернет-сообщество, пропагандирующие эстетику смерти, в рубрике «За советом к батюшке». Колокол – голос храма. Его звон разносится на многие километры вокруг, напоминая православным о Творце и промыслителе всего сущего. 25 марта в селе Вольная Вершина Уваровского района по благословению епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия были освящены колокола строящегося Покровского храма. Чин освящения совершил клирик Христорождественского кафедрального собора города Уварова и иеромонах Петерим Сухов. Отец Петерим прочитал особую молитву, в которой молитвенно попросил у Господа осветить своей благодатью колокола.
Благословляйте, пишайте там Божий свет. Благодарите Пресвятого Духа, Крабления воды, все священные во имя Отца и Святого Святого.
Несмотря на холодный ветреный день, у строящегося Покровского храма собралось немало людей. Это жители Вольной Вершины и окрестных сел. И, конечно же, благотворители и попечители храма. Храм, закладной камень которого владыка Игнатий освятил в апреле 2014 года, вырос быстро. Столь рекордно короткие сроки возведения храма стали возможны благодаря стараниям прихожан и помощи благотворителей.
Усилия народа, усердие народа. Оно сказалось на строительстве. Многие откликнулись и фермерские хозяйства очень здорово помогают. Нашлись меценаты, которые не проживают в этом населенном городе.
В селе это третий храм. Первый однопрестольный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был построен еще в 1867 году. Он просуществовал до 30-40-х годов 20 века и был разрушен. На месте разрушенной и оскверненной церкви местные власти построили сельскую общеобразовательную школу, которая в 1991 году переселилась в новое здание. А помещение старой школы было передано верующим под молитвенный дом. Но и его постигла печальная участь. Он сгорел во время грозы около 3 лет назад. Для сельчан это стало большой потерей, но они не опустили руки и не предались унынию.
Все жители стояли на попелище этого храма, горевшей святыни, и все плакали. Это было, конечно, очень трогательно. И в тот момент уходила земля из-под ног. И каждый житель не остался равнодушен к этому. Каждый житель принял участие в строительстве этого храма. И физически, и материально. В общем, все как могли, помогали.
Сейчас, пока ведется строительство нового храма, в селе обустроена молельная комната в здании бывшего сельсовета. Клирики Христорождественского кафедрального собора регулярно совершают здесь богослужение. Но этого мало для верующей души. Да и помещение настолько мало, что не может вместить всех желающих. Поэтому верующие с нетерпением ждут завершения строительства. В храме осталось произвести внутренние отделочные работы, покрасить стены, уложить плиточное покрытие на пол, установить вторые двери. Резной деревянный иконостас уже изготавливают, а иконы для убранства храма верующие спасли из сгоревшего храма и сохранили. Сельчане надеются, что работы по обустройству храма успеют выполнить за летний период. И уже в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы звон колоколов, освященных в этот день, соберет верующих на литургию в нововозведенный храм.
Православные верующие переступили середину Великого Поста. Для кого-то первая половина поста пролетела очень быстро, для кого-то тянулась медленно. Кто-то уже вернулся к обычной жизни в мирской суете, а кто-то только собирается стать на путь подвига. Как верующие Уварова проводят эти дни особого времени в жизни и откуда берут силы для прохождения подвига поста, узнала наша съемочная группа.
Великий пост – это важнейший, самый древний из многодневных постов. Это время подготовления к самому большому празднику – празднику Святой Пасхи. Великий пост для христианина – это 7 недель напряженного духовного труда. Он установлен в память 40-дневного поста Спасителя в пустыне. В это время, так же как Христа, дьявол искушает всех взявших на себя этот подвиг.
Бывает вот именно как нас лукавый мешает. Он иногда, знаете, сильно молитву начинаешь иногда, вот, ну все нормально ходишь, начинаешь молитву читать, то ноги начинают, то спина, то еще что-нибудь. А вот соберешься, попросишь, Господи, Ну, дай мне, Господи, терпение, дай мне вот смирение, дай мне выстоять, прочитать молитву так, как достойно, как нужно, внимательно. Тогда сразу, знаете, легче становится, и все.
Православные знают, чтобы не поддаться искушению, очень важно в эти дни подкреплять телесные и духовные силы теми средствами, которые нам дает Церковь. Это частое посещение великопостных богослужений и участие в таинствах. Многие в это время стремятся посетить своих духовных наставников, чтобы в общении с ними черпать духовные силы. Устремляются в святые обители, где душа особо открывается для общения с Господом. Кто-то стремится уйти от мирской суеты, чтобы житейские заботы не отвлекали от общения с Богом. К примеру, семья Подобедовых каждый год Великим постом преодолевает более 1000 километров, чтобы приехать из Краснодарского края в Уварово. Здесь, в Христорождественском кафедральном соборе, в молитве, они проводят несколько дней этого благодатного времени.
С Владыкой давно знакомы, еще с Рязани. И как-то раз-два в год приезжаем. На 3, на 4, на 5 дней, как получается.
Невозможно себе представить христианина без молитвы. Молитва нам необходима, как воздух и пища. Особенно в пост, чтобы усиленная молитва поддержать тело, находящееся в воздержании. Но важно помнить, что обращение к Господу должно быть не фарисейским, а как у мытаря, покаянным, чтобы слезы покаяния омыли и очистили нашу душу.
Когда читаешь молитву постом, они совершенно по-другому воспринимаются. Потому что вы знаете, как-то вот даже слезы не всегда при покаянии бывают. А в этот, вот в эти дни в постные, очень вот эти слезы как-то благодатные ближе всегда бывают. И ты чувствуешь себя ближе к Богу, и как кажется, что Он всегда рядом с нами, всегда нам помогает.
Самое главное – не ждать никаких особенных духовных достижений и благодатных состояний. Следует помнить, что человек слаб и может рассчитывать лишь на помощь и милость Божию. Ведь даже на первый взгляд самое простое душевное стремление на самом деле может оказаться трудновыполнимым.
Иногда вот подходишь близко-близко, вроде бы к такому смирению еще более-менее, но нет. Все равно вот одним каким-нибудь словом или возражением, вот все, как это говорится, перечеркивается, все это наше. Это все нужно начинать опять сначала и бороться с этим.
Истинно верующий человек знает, что при правильном прохождении поста душа действительно как будто омолаживается, просыпается от греховного сна, сбрасывает с себя тяжесть страстей и вредных привычек. В эти благодатные дни каждый, кто стремится жить с Богом в душе, в той или иной степени приносит Господу свою жертву по своим силам.
Я в эти дни не ем конфеты и не смотрю мультики. Потому что в эти дни надо усиленно за собой следить.
Истинное покаяние и старание исправить свою жизнь, отказаться от своих страстей и грехов, приближает нас ко Господу, наполняет нашу душу радостью приближающегося праздника Пасхи, когда воскресший Иисус Христос одержал победу над дьяволом и даровал нам возможность спасения.
Когда я не постилась, для меня вот радость праздника вот этого, она не была такой. А вот сейчас вот, значит, вот ты ощущаешь, вот, значит, вот что-то вот ты хочешь для Бога сделать, а вот Господь тебя вот вознаграждает этой радостью.
Пост – это прежде всего духовное упражнение. Это возможность распяться со Христом, и в этом смысле это наша малая жертва Богу. Христианская жизнь немыслима без подвига, и для каждого человека он свой, как и путь ко Христу и спасению. А пост – это всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы нашей любви и веры.
Игра, финалом которой становится самоубийство. Сотни сообществ, пропагандирующих эстетику смерти, стали появляться в различных интернет-сетях, в том числе и социальных. На сегодня достоверно известно о случае вовлечения в игру «Синий кит» подростка, проживающего на территории города Уварово. В этом конкретном случае ситуация разрешилась благополучно. Но говорит это о том, что каждый может оказаться под влиянием какой-либо интернет-группы, пошагово ведущей к суициду. Стоит отметить, что их регулярно закрывают, но появляются новые. О том, как уберечь подростка от подобного общения, поговорим с клириком Покровского храма села Булгакова Гавриловского района, священником Андреем Масоловым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Давайте сначала разберемся, на кого ориентированы интернет-сообщества, которые вовлекают в игры со смертью.
Такие сообщества существовали с начала появления интернета. Были сначала такие сайты, вот, но на такие сайты, конечно же, заходили мало. Вот. А с появлением социальных сетей и свободного сообщества все больше и больше это стало распространено. И эти сообщества ориентированы именно на людей, которые не имеют в себе четкого понимания жизни и в себе не имеют духовного стержня. Конечно же, в первую очередь, это дети. И дети именно в переходном периоде, подростки от 12 до 16 лет. Личность ребенка только устанавливается, он ищет себя в жизни, начинает искать, ищет свой путь, и ему кажется, что взрослые его не понимают, не все сверстники, возможно, его понять, и ищет в себе собеседника и того человека, который может его понять. И вот часто находит не совсем другое.
Батюшка, скажите, как семья может защитить ребенка от подобных влияний? На что нужно родителям обратить внимание?
Первые проблемы, которые, из-за чего это происходит, является безбожие самым главным. Человек, воспитанный в вере православной, ему с самого детства дается понятие, что такое грех, что такое нет. И современное общество и с его законами, но в нем нет понятия греха против самого себя. В нем есть лишь понятие нарушения закона, которое влечет за собой последствия окружающим. Вред окружающим, но нет вреда себе. Даже если взять закон о употреблении наркотиков, то он разрешает самому человеку употреблять наркотики, но его карают за хранение. Если он употребляет, значит хранится, а это его карают. То есть полная свобода личности. И второй вопрос – это... Вторая проблема – это уже проблема семьи, когда детям не дают должного понятия о семье, о том, что он любимый ребенок, о том, что такое есть полноценная семья, то, что без ребенка семья неполноценна. И если мы посмотрим на современное общество, то, опять же, молодые люди, они как говорят, что это обременить себя. Родить ребенка – это обременить себя. И они не стремятся стать родителями. И в дальнейшем отсюда и они не стремятся ему дать, когда ребенок рождается, не стремятся дать ему должного воспитания. И третье, то, что те дети, которые сейчас именно находятся в этом возрасте, подвержены, они воспитаны в конце разлома советского периода и начала новой России. И в этом периоде, как мы знаем, были сложные времена, не хватало ни денег, ничего, и люди пытаются дать, в первую очередь, детям материальное, нежели духовное. И пытаются купить какие-то вещи, но нечаянно ими пользоваться. И отсюда, выявив третьи проблемы, можно, опять же, найти решение этих проблем. Первое – воспитать в вере православной. Второе – воспитать ребенка, дать ему понятие о семье. И третье – дать ему понятие о том, что главное в жизни, о том, что полезно. Православная вера нам дает ясное понятие, что такое есть добро, что такое зло, что грех – это зло. И если человек совершил грех, он получит за него воздаяние. Именно участь самоубийцы на том свете. И то, что здесь за него невозможно ни молиться, ни в церкви, даже келейно и то не благословляется, запрещая именно интернет, запрещая какие-то современные телефоны, компьютер, гаджеты различные. И говорят, что вот у меня не было, и у тебя нет. Но мы видим, что идет развитие технологий вперед, и дальше будут все больше и больше различных гаджетов. И они нам даны для того, чтобы упростить нашу жизнь. Но в большинстве случаев они используются как развлечение. И родители, которые не хотят принимать этот именно прогресс, они отстают от своих детей и уже не могут поддержать своего ребенка в том или ином случае. И поэтому ни в коем случае нельзя запрещать ребенку, а ему нужно объяснять, давать понятие, что такое добро, что такое зло. Как маленького ребенка мы учим его обращаться с розеткой, мы говорим, что туда можно воткнуть электроприбор и взять оттуда электроэнергию. Если мы же воткнем туда что-то другое, то нас убьет током. Также и здесь, с интернетом, большая проблема в нашем обществе, что когда случилось что-то с ребенком, то родители начинают винить кого-то другого. Нужно помнить, что до 18 лет по законодательству, и даже, может быть, у некоторых людей и больше, человек не является самостоятельной личностью, и поэтому за него отвечает в первую очередь родитель. И, значит, родитель несет за все его поступки ответственность. Если человек совершил какое-то уголовное преступление, то по закону должны ответить родители.
Если произошло вовлечение в течение или группу, призывающие детей совершать необдуманные поступки, приводящие к летальному исходу, есть ли методы заметить это на начальном этапе? И как нужно поступать, чтобы убрать из жизни ребенка вот такое увлечение?
Ребенок уже начинает себя вести неадекватно и встает рано, может выцарапать на себе знак кита, как вот пишут в интернете, там, нарисовать кита или еще что-то. И как раз тот родитель, который следит за своим ребенком, этого не может не заметить. И он начнет, конечно же, с ним беседу и поймет. И вот самое главное здесь ребенку, если мы будем запрещать ребенку ни в коем случае туда не входи, ты ругать, бить его, то здесь у детей запретный плод, он ведь сладок. И ребенок, наоборот, будет, потаясь, пытаться сообщиться с этим сообществом. Здесь же, наоборот, надо оказаться ребенку другом, выслушать его, поговорить с ним, из-за чего, какие у него проблемы. Поговорить с ним, рассказать ему о своих неудачах в жизни, о своих каких-то, рассказать о том, как познакомились родители между собой. И быть открытым для ребенка, быть ему другом в первую очередь. И это вообще есть первое, что воспитание. Если не быть другом, то это быть просто спонсором ребенка. Ну и самое главное, что нужно в этом случае, молиться за чадо. Потому что, как учит Святая Церковь и много чудес, то, что со дна моря поднимает молитва матери свое чадо, о чаде. И множество ведь в Великую Отечественную войну были свидетельства о том, как матери молились о своих детях, и их спасало чудесным образом. И вообще в жизни очень много таких случаев, что и в аварии выживали, именно по молитвам матери. С детьми работают психологи в этих группах. Издревно в России таким психологом являлся священник. Если такое случилось, священник всегда придет на помощь, даст совет.
Итак, важно быть для собственных детей другом. Важно знать, чем заняты дети в интернете. А что же еще важно воспитать в детях, чтобы они и сами не поддались на какие-либо сомнительные вовлечения?
Как сделать сенсацию в интернете? Были об этом статьи. И самое главное назвать свою статью, что не смотри, не трогай, не открывай. И сразу она набирает множество просмотров. Так и здесь. Мы сами говорим, что нельзя, нельзя. Сейчас по телевизору и везде в средства массовой информации. И тем самым еще больше собираем ажиотаж около этого. И ребенку нужно учить то, чтобы он мог понимать, что такое зло. И он мог сказать сразу «нет». То же самое, что сказать «курение», когда твой одноклассник курит и говорит «на, закури». Он говоришь «нет». Также и здесь нужно понимать то, что здесь тебя туда не будет, если ты туда зайдешь, и сказать сразу себе «нет», в первую очередь себе, и потом всем остальным, что «нет». Иметь свою твердую точку зрения, что мне это не нужно.
Спасибо вам за беседу, а нашим телезрителям пожелаем иметь крепкий дух, веру православную и в этом воспитывать своих детей. В завершении программы разрешите привести слова архиепископа Луки, воина Ясенецкого. «Своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием вы можете и должны светить в этом мире. Всякий и малый свет угоден Богу. Всего вам доброго и до свидания».